Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Вадим Маркин. Говорим о страшном суде, в неделю о страшном суде и о том, как нам на этот суд прийти все-таки в каком-то правильном состоянии, чтобы оказаться в вечности по правую руку.
Вы знаете, я вот сейчас слушаю нас самих, себя, вас, и думаю, такая мысль у меня приходит. Вот мы сейчас так браво говорим, да, там, размышляем. Каждому из нас потом этот суд проходить. И эту встречу тоже будем, конечно, будем вспоминать. Ну, так, мысли вслух. Вот. Вы знаете, тема, о которой мы говорим, я уже говорил эту мысль, она самая таинственная. И я такую скажу вещь. От любого человека вот ответы на эти вопросы, они, в общем-то, если вот так положить руку на сердце, они не имеют глубокого значения. Ну, что такое человек? Если наша жизнь вся за день, то Божье время – это, да, миллионы лет и миллиарды. Поэтому... Что мы можем судить? Как мы можем судить? Это хорошо, что Господь нас сотворил такими, что мы стремимся, да, это понять. Но надо понимать еще и свое ничтожество
в этом вопросе.
Да, ограниченность. Да. Вот. Поэтому опираемся на тексты Священного Писания, на слова, сказанные самим Христом Спасителем. Для меня это является, ну, мощнейшим авторитетом. И вот что там видим? Мы видим несколько моментов. Первое. Суд будет и над каждым из нас. Второе. На этом суде мы будем иметь ответ за все свои действия, мысли, стремления, движения души, тела и сердца. Два. Мы знаем, что со слов Христа Спасителя, что Господь милосерд, и что милость будет положена в основе этого суда. А еще мы знаем... И я осознаю, что это повторяюсь, но это очень важно, что, итак, если на суде главное, что будет, это милосердие Божие, то главное, что милосердие Божие пробуждает, да, и к нам направляет, это наше собственное милосердие. И поэтому, а это уже конкретные дела и поступки, которые может делать и ваша знакомая подруга, да, которая вот там грешна вот в этом, и вы, и я со своими грехами, и каждый из нас может сделать. Это очень важно. Это является глубочайшей сцепкой, мосточком между вот вообще духовной жизнью вообще и нашими грехами, и конкретным вот действием.
Отец Вадим, а тогда смотрите, вот когда вы говорите про милосердные дела, то, ну, сразу, конечно же, первая ассоциация действительно там «помоги больному, сирому, убогому, обиженному». А я бы опять в параллели с судебной темой. Мы все равно каждый день судим. Мы судим. И вот я когда читаю, там, каким судом мерить, какой мерой мерить, такой вам отмерено будет, каким судом судить, таким и вам будет. И я всякий раз, ну, там, и себе периодически удивляюсь, хватаю себя за руки, насколько жесток мой суд. И когда я смотрю вокруг и вижу, как судят люди, причем люди зачастую декларирующие, что они воцерковленные, православные, христиане, как жестоко они судят людей вокруг себя, как они требуют наказания. Вот это вот, это может касаться, не знаю, там, любых акционистов или патриарха за то, что он встретился с папой, или там любое отступление от нормы, которая им кажется. Вот все время этот рефрен: «распни его, распни его, распни его, распни его». Они, да и я, собственно, я еще раз говорю, что и я точно такой же, все время максимальную меру наказания, жестоко. При этом все знают эти слова. Все знают эти слова, все их прочитали. Какую меру мерить, такому вам отмерено будет. Почему тогда получается, что мы здесь все время судим максимально жестоко, и при этом как будто бы все надеются, что а уж там-то он будет милосерд. А там-то, конечно, вот как-то по-другому это будет. Но так не бывает.
Ну, здесь я бы два момента. Первое, почему мы судим максимально жестоко? На этот вопрос, мне кажется, очень простой ответ. Мы судим максимально жестоко просто потому, что не живем по Евангелию. И потому что отходим от путей Христовых. Если бы мы стояли на Христовом пути, то мы никогда бы не судили максимально жестоко.
Знаете, спросите тех, кто судил, вот самые громкие там какие-то медийные дела. Они же как раз вот все и настаивают на том, что вот они-то как раз вот правильные, вот они это, самые
правильные. Вот это настаивание является последствием отхождения от путей Христовых. А вот почему мы вообще судим и какое имеем право судить? Этот вопрос жестче, острее. И вы знаете, я просто ожидал вот эту тему, этот вопрос, потому что он естественным образом возникает. Да. И я, знаете, взял слова Иоанна Златоуста вот по этому поводу. Он как раз об этом и размышляет, святой Иоанн Златоуст, 4 век. Он говорит, что ну как же, ну ведь разве мы не видим в Священном Писании даже призыв судить? Массу примеров, где да, происходят эти процессы, и даже призыв судить. Не знаю, там, «блажен муж, и жени иди на совет нечестивых». Но эти слова пророка Давида, сказанные 3000 лет назад, не являются ли судом на совет нечестивых? То есть мы осудили. Мы вынесли этот суд. Ну и так далее. Масса примеров и в Новом Завете.
А мне кажется, что надо все-таки как-то разделить суд и осуждение. Потому что суд – это некий процесс, где взвешиваются за и против, где есть возможность оправдаться. И, возможно, в финале ты как раз будешь не наказан, а отпущен. А осуждение – это такое, казалось бы, легкое чувство, оно такое естественное, как то, что с нами происходит ежедневно и очень легко. Гнев, гордыня, осуждение – это то, что вот просто прошел кто-то в какой-то не такой юбке, и ты подумал, и все. И вот ты уже и осудил, и у человека вообще нет шансов даже на реабилитацию.
Я с вами согласен, но даже разница между судом и осуждением не в величине. А это разница тоньше, это разница в отсутствии или присутствии любви. То есть, когда, если изъять любовь из нашего размышления, то это осуждение. А если любовь в ее высшем, самом высшем понимании добавить к нашим рассуждениям, то это суд. И еще очень важный момент. Я вот Иоанн Златоуст мысль хочу закончить, что как раз он пишет, что он говорит о том, что нельзя судить, не исправляя себя. Вот в чем фишка, вот в чем момент очень важный.
Да, а судьи кто?
И мы сразу вспоминаем, помните, бревно в своем глазу, сучок в глазу брата своего. То есть проблема не в том, что ты видишь сучок в глазу брата своего. И проблема не в том, что ты говоришь, вот, смотрите, вот. А проблема, что ты бревна своего этого не видишь. И проблематика суда, нашего собственного человеческого суда, именно в этом. И поэтому направь свою энергию, да, переложим это на современные слова, человек, направь весь свой суд, всю энергию суда на самого себя и увидеть себя в этом настоящем свете.
Да, но не работает. Не судите, да не судимы будете, но не работает. Я про что. Потому что, когда вы цитируете там псалом Давида, все понимаю. И вообще мы тут в этой студии довольно много говорили о разнице подходах там Ветхого и Нового Завета. Но весь Новый Завет, он же, правда, он пронизан нам, по-моему. Там, кто из вас без греха, пусть первый бросит в него камень. Там, не судите, не судим будете. Какую меру мерите, отмерено будет. И про любовь. Гораздо уж больше, чем про суд и осуждение. И кого он осуждает? Он осуждает, и там, кроме фарисеев и книжников, никого не осуждает. Вот никого в Новом Завете, правда, не осуждает. И об этом мы тоже в этой студии говорили. А когда люди здесь, на земле, живут, мы все пытаемся все время судить.
Вот вы уже возвращаете назад свое слово и уже так еще глубже заходите. Здорово. Владимир, я знаете, у меня какой образ возник, когда я вас слушал? Вот представьте себе, что мы уговорили вас сделать там прыжок в высоту. И представьте себе, что мы все установили, там маты всякие, да, положили, чтобы было мягко. Все это вы оделись там в соответствующую форму. А высоту эту я установил, узнал, какой там мировой рекорд. Мне сказали, такой-то. Дай-ка я еще сантиметров на 10 побольше поставлю. И вот эту планку мы установили. Вот это Новый Завет. Понимаете? А теперь вот прыгай. Понимаете, вы говорите, не работает. Не работает, потому что взять эту планку очень сложно, потому что тренироваться нужно, потому что нужно всего себя отдать для того, чтобы высоту Нового Завета взять. А мы не берем.
Сейчас опасные слова вы говорите, по-моему. Потому что, действительно, если вы еще прикидываете плюс к мировому рекорду, то тогда, я понимаю, бесполезно.
А в чем бесполезно? Ведь бесполезно. На 10 сантиметров больше прыгнут в свое время.
Когда-нибудь, кто-нибудь, один уникальный.
Попытки будут засчитаны.
Не знаю.
Да, спасибо.
Не знаю.
Спасибо, что вы помогаете мне выбраться из ямы собственной логики, которую я тут вырыл.
Но на самом деле все равно мы говорим о страшном суде, о том, что это самое таинственное и самое непостижимое, что нас ожидает, в общем-то, как и жизнь после смерти, наверное. Это. Что может быть, что может еще больше занимать разум любого человека, да, чем представление о своей конечности или бесконечности? Но ведь одни люди размышляют, сейчас тоже скажу очень грубые слова, да, кто-то об этом размышляет в одной кодировке, а кто-то в другой. И вот у вас на как раз страничке, тоже в Фейсбуке, Вера говорит о том, что невоцерковленные, значит, будут своей кучкой на суде кучковаться, а все остальные будут своей кучкой кучковаться. И типа мы будем по одному проходить, а православные будут друг друга держаться, потому что они и здесь, и в этой жизни уже как-то так особо друг за друга держатся.
Да, я улыбнулся этому сообщению.
Но, тем не менее, для меня этот образ очень ярок и понятен, потому что страшный суд будет для всех, получается, но всерьез об этом задумываемся только мы, православные. А те, кто о нем вообще не задумывается, они, получается, и как у них нету и шансов?
Нет, вы знаете, понятие о страшном суде, о том, что вот будет черта и взвешивание, оно есть в различных религиях и в различных народах. То есть это понятие очень распространенное. Оно не является, там, собственно, только понятием православного христианина.
Да, но при этом только через Христа спасение, а всем остальным путь заказан. Или не заказан? И это тоже вопрос, который так или иначе встает, когда мы задумываемся о страшном суде. Или что тогда есть, условно, там православное лобби с давлением на этот страшный суд? А всех остальных нет этого лобби? Нет адвоката, который может занести, если я опять там, параллели с земным судом там провожу?
Вы знаете, мне сейчас... Это очень острый вопрос. Мне сейчас сразу вспоминается такой факт, которым я сейчас поражу наших слушателей. Огромное количество святых Русской Православной Церкви и вообще Православной Церкви, память которых мы празднуем, и о спасении которых у Церкви нет никаких сомнений. Да. Вот, они никогда не крестились и всю свою жизнь не знали Христа. Вот, я поразил, надеюсь?
Да. Например.
Например, дайте. Что вы такое имеете в виду? Огромное количество мучеников за Христа, они были теми самыми мучителями, которые истязали приведенных на арену христиан, они были в полном объеме язычниками, они не читали никогда Евангелие и так далее, но они были поражены подвигом, который они видели, да, и тут же принимали смерть, крещение в крови, это такой, да, термин, тут же принимали смерть и являются сегодня святыми угодниками Божьими. Этот пример, мне кажется, показывает, что кучкование по этим корпоративным таким этим самым не будет, что душа по природе своей христианка. Крещен человек или нет, или как он там себя называет, что Христос – это вечность, это не какая-то инициатива какой-то там отдельной партии, да, и отдельного... Он сотворил Вселенную.
Как отец Дмитрий Смирнов где-то сказал на вопрос о том, что делать, если человек атеист, он сказал, он атеист до первой минуты после смерти. Да. То есть, как только ты оказываешься уже там, вне этого мира, то, наверное...
Но
для многих это все равно вопрос.
Да. Ну, конечно, да, это вопрос о границах церкви. Где вот эти границы, они жесткие или нет? Знаете, простите, пример хочу привести. Я вот об этом размышлял. Вот смотрите, мы знаем отношение церкви и вообще отношение к самоубийцам. Вот он покончил жизнь самоубийством, это разрыв с Богом, со Христом, вот он такой-сякой, плохой и так далее. На кладбище даже вместе с христианами там не хороним. Но вот смотрите, вот человек, например, выбросился из окна, и он же летит, и там же идут время.
Вот и много.
И много. Время очень много. Мы знаем, ну, даже у нас в жизни были случаи, у меня были, наверное, у многих наших слушателей, что вот этот момент, что за одну секунду ты вся жизнь
пролетает. Вы имеете в виду, что он успевает раскаяться в своем поступке?
Да я просто... Нет, кто знает, что у него есть такая возможность, да. И что такие вещи происходят, я в этом уверен. Это очень... Лететь очень долго. И поэтому вот он ударился, и он умер. И мы говорим, он самоубийца. А он к этому, к моменту удара, может быть, уже больше христианин и больше в Боге, чем я, который там говорит о нем что-то плохо. И это пример, почему я привел? Потому что вот это пример вот этого стыки, да, смерти, да, до первой минуты, угу. до первой секунды, да, да. до первой миллисекунды. Вот этот вздох последний, что это, как это происходит, что это происходит, это потрясающая, удивительная
вещь. Потом, что потом, никто не знает, а что до, за секунду, мы знаем, опять же, вот разбойник на кресте. Вот это мы знаем, это записано, это можно читать.
Да.
Вот тоже успел же.
Да, удивительно это все, удивительно и сложно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Вадим Маркин. Мы говорим о страшном суде. И вот есть такая молитва материнская о том, что «Дозволь мне, Господи, на страшном суде Твоем предстать перед Тобою с чистым сердцем и сказать, вот я и мои дети». И, наверное... Вот для меня очень страшный страх страшного суда, извините за тавтологию, именно в том, что, во-первых, я могу там оказаться совсем одна, а во-вторых, что, ну, вовсе не факт, что мои дети тоже захотят со мной предстать в этот момент. Тут я как-то вот не знаю. С одной стороны, понятно, что каждый человек свой суд проходит, а с другой стороны, я же в ответе за всех, кто со мной рядом. И я, наверное, буду судима и за то, в какой степени я усугубила участь близких мне людей или, наоборот, облегчила их мытарство после смерти?
Угу. Мне кажется, проблема здесь в чем состоит? В том, что вообще вся наша земная жизнь — это проекция неба. Все, что происходит здесь на земле, это модели, чертежи какие-то, да, того, что происходит во Вселенной. Даже суд человеческий, мы об этом говорили, это есть образ суда Божьего. Есть ли разница? Разница большая. И в том, кто судья, и в законе, но связь огромная. Даже последствия суда в темницу, ну, если старинным словом сказать, темница, то есть тьма, ад. Ад переводится с древнееврейского как тьма. Поэтому даже сами названия, атрибутики туда, куда отправляется человек, он отправляется в ад здесь на земле. И вот и так вот есть эта глубокая связь. Также с любовью. То есть есть божественная любовь, от которой питаются все остальные виды любви, которые мы с вами здесь на земле знаем. И вы сейчас в своем вопросе затронули тему любви матери и ребенка. Это высшая категория любви, великая категория любви, но земная. Это лишь слабое дыхание, лишь маленькая грань любви божественной. И вот проблема наша может состоять в том, когда мы абсолютируем эту, еще раз подчеркиваю, великую любовь матери и ребенка, но когда мы ее абсолютируем, понимаете, когда не через нее видим божественную любовь, которая в мириады раз больше даже этой материнской, а когда в ней видим апогей, вот тогда начинается проблема с восприятием, и возникают вопросы, а как вот мои дети, а как мы там в раю будем вместе, не вместе, по разные стороны или в одну сторону. Вот мне так кажется.
Не надо эти мысли себе в голове дозволять.
Нет, ну, искусственно вообще, наверное, не стоит мысли там сдерживать. Просто нужно стремиться вот через эту божественную любовь земную, через эту высшую форму, которую вы сказали, стремиться все больше и больше к источнику этой
Но любви. Я буду за своих детей отвечать на страшном суде?
Будете.
А они сами за себя ведь тоже будут отвечать?
Тоже будут.
А как я могу... А могу я как-то...
Тогда бездетным проще.
Но вдруг придется отвечать за то, что бездетен.
Но все равно...
Ну, а я могу им как-то там помочь или нет?
Все равно там, что
много... Или они мне.
Многодетные, это вон 8 человек.
Там нет здесь.
Кто знает, что из них вырастет? И за всех отвечай. А тут уж, ну, вот сам по себе как-то так.
Ну, вы хотите сказать, что если не будет детей, то не будет площадок, где можно еще будет нагрешить?
Нет, я хочу сказать, вот эта мысль уже звучала из ваших уст, что бы мы ни говорили здесь, мы, ну, вот предполагать можем.
Да.
Потому
да.
что, потому что, ну... и все, что я могу там вынести из этой беседы или из своих многолетних размышлений на эту тему, это, опять же, какие-то мои представления о том, наверное, люди, которые там читают труды отцов церкви и еще что-нибудь, у них больше оснований для того, чтобы их точка зрения, ну, была хоть сколько-нибудь там близка к объективной истине или вообще в эту сторону хотя бы была направлена. Но все равно все, что я могу сделать, это вынести какие-то свои представления о том, как мне надо здесь жить для того, чтобы не усугублять свое положение. Вот просто не усугублять. Потому что я, там, предположим, невысоко ценю свои перспективы. И более того, из-за этого очень многое в моей жизни происходит, из-за того, что, может быть, там, и не только я на себе поставили крест. Ну уж все, ну уже столько натворили, что, что дальше не делай, бесполезно. Но надежда же все равно живет. И это, вот эта надежда позволяет, ну, как-то корректировать свой образ жизни таким образом, чтобы не усугублять. Но уже вот есть этот воз, который ты везешь за собой, ну, хотя бы туда не забрасывать еще. Оттуда, да. Оттуда не сбросишь, это понятно. Но еще-то хотя бы не забрасывать.
Оттуда не сбросишь, но вот есть великая радость, что Господь пришел к больным, а не к здоровым. То есть Он пришел к вам, а не к праведнику. И это потрясающая радость, потрясающее основание не ставить на себе крест, как мы выразились. Да? Это удивительно.
А с другой стороны, тогда вот есть соблазн и искус, и про него тоже...
Расслабиться вы имеете?
Да. Но если все равно, если милосерд, если, в общем, действительно, любовью...
Может, все оправданы будут рано.
Нет, а как мы собираемся расслабиться, как мы собираемся оправдаться? Уже в самой этой фразе мы прям видим, как лукавство расцветает нас внутри. Ну, так и все, это и есть момент поражения.
Нам поэтому, совесть мешает.
Ну, конечно, никуда мы не денемся. Все, ну, вы же сами понимаете, что вы сейчас сказали.
А мы можем сказать вообще, что, раз уж мы говорим о том, что действительно суд Божий идет сейчас над всеми нами в течение всей нашей жизни, действительно от него не скрыться и не утаить вообще никакой ни своей мысли, ни движения никакого своего душевного, ничего. Но и сами мы себя тоже каждый день по вот микродозе судим с помощью своей совести. И по большому счету каждый человек, если бы он четко слушался своей совести и от нее не закрывался, он бы, наверное, ну как прививку, что ли, вот страшным судом через свою совесть каждый день бы мог иметь.
Вы знаете, в Священном Писании есть очень странная загадка. Она повторяется несколько раз. Вот, например, когда Господь говорит Еве, да, не прикасайтесь, ибо в день, в который вкусите, смертью умрете. То есть умрете в момент, когда вкусите. И у нас, и понимаете, получается какая-то нестыковка такая. Но они же съели, но они же живы-то остались. А сказано было в день, в который вкусите, умрете. Или вот в чтении, когда человека погребают, каждому из нас лежать в гробу, и над каждым из нас, дай Бог, будут прозвучат эти слова, что настанет время, это о суде Божьем, и настало уже... Вот это вот настало уже. Ведь, подождите, настанет, это понятно, мы сейчас об этом говорим. Но сказано «настало уже». И вот этот момент, эта мысль уже звучала в нашей диалоге, но он очень, очень важен. Это все уже происходит. Это смерть наступила сразу после первого греха. Это процесс смерти, и ты умираешь, человек. И поэтому в день, в который вкусите смертью, умрете. Так оно и произошло. Вся история человечества – это вот эта ситуация смерти. И суд, он уже настал, он уже идет. И Господь посылает инструменты этого суда, то, о чем вы говорите. Весть. От Бога, да, через нашего ангела Божьего, через голос нашей души, нашего сердца. Все это вот здесь, рядом с нами.
А скажите, пожалуйста, когда мы говорим о страшном суде, мы же, в общем, представляем себе, кто будет судить, да?
Да.
И только не делегирует прав.
Да.
Тройки из ангелов для того, чтобы быстрее не создаются. И тройки из праведников не создаются.
Ну, там пока... Да, это так, но, ремарка, пока к суду идешь, там мытарство, и там...
Нет, пока идешь к суду. Да. Но все равно вот это право судить остается за там, специально только за ним.
Да.
Я же все опять, я пытаюсь вот на эту земную жизнь. И здесь же тоже есть там выделенные люди, вот у них есть право судить. А у тебя есть право судить себя. И все. И все. И каждый раз, когда ты на себя там берешь право судить другого, а еще и там осуждать, и выносить наказание, и там как-то еще и осуществлять это наказание, так такое тоже встречается. Собственно, это религиозные экстремисты есть во всех религиях, что называется. Вот тогда надо отдавать себе тоже отчет, что это не твоя задача.
Да, потому я что, с вами согласен.
Потому что когда
суд... Даже себя судить.
Нет, себя можно. Себя нужно. Другого нельзя. Понимаешь?
А мне кажется, себя до конца невозможно, нельзя судить, потому что ты себя не можешь объективно увидеть со стороны. Ты можешь сокрушаться, ты можешь слушать голос совести, но судить себя ты не имеешь права.
Нет, судить имеешь право. Другое дело, что у тебя нет возможности это сделать в том же объеме, в котором будет на суде пред Богом. Ну, это да.
Да. За что видишь, за то и судишь. Но только себя, я вот про что. Я опять же
про то, что
других не
ваши
надо.
Слова, вы проповедник Евангелия, потому что Господь об этом и сказал, не судите, не судимы будете. Это же об этом.
Да, но опять же, я же живу вот в том мире, в котором живу. Я вижу, что вот эта страсть судить, она просто разрастается, разгорается, расползается. Да. И всякий человек, который приходит, там, не знаю, ко мне на другую радиостанцию, какой-нибудь политический, и осеняет себя, знаете, и норовит осудить, и все время пригвоздить, и растоптать, и кого-нибудь вот... И это подается как основа.
Это чума наших веков современных. И мы поражены этой чумой.
Тогда кто-то должен голос поднять против этого. И людям напомнить, и объяснить. Потому что громче всего звучат голоса как раз вот тех, кто осуждает. Что меня пугает едва ли не больше, чем перспектива страшного
суда. Вот здесь я с вами солидарен абсолютно, потому что у меня такое же ощущение, такое же чувство. Но у меня нет воли кого-то остановить. Все, что я могу, это останавливать себя. Здесь-то успехи, там, скажем, небольшие, угу. Но какие-то есть. Ну, давайте каждый займется собой.
А как детям объяснить про страшный суд?
И надо ли?
Надо. Знания нужны. Вы знаете, у меня первая мысль, которая сейчас вот на ваш вопрос, первая мысль, я вспоминаю кого-то из святых отцов, сейчас не помню, но из древних, там прям есть четкая фраза, что как представить себе муки ада. Вот представьте себе, что ваше, кстати, отсюда, может, и идет уже такое более вульгарное представление мучения ада, я сейчас цитирую почти, представьте себе, что пламя огня охватывает ваше тело и жжет, а вы не умираете. Представили? Вот муки ада больше, чем вот эта боль. То есть мы видим, что через... Мы видим опять момент проекции, да? То есть то, что происходит на земле, что нам понятно, огонь, каждый из нас обжигался, одергивал руку, это понятно ребенку, этот язык понятен каждому, и вот муки ада больше. Вот я думаю, что вот это одна из тропиночек, как объяснить ребенку, но в этом объяснении нужно одно правило соблюсти, чтобы в ребенке воспитывать не нижний уровень страха, не страх «я не буду грешить, потому что Бог меня накажет», в смысле «будет жечь» там, и так далее, в смолу окунать, а двигать это к любви. Вот страх эту любовь...
Разрушить,
да, спасибо.
Разрушить любовь.
Вот эту разрушить любовь.
Или не познать.
Страх не дойти, да, и вообще не познать даже этой любви. Вот в этом аспекте как-то нужно.
Ой, легче не стало.
Нет, почему? Стало легче. Стало легче. Для меня вот этот вот финал, к которому мы пришли, эта мысль тоже звучала уже и в самом начале, и в середине, но хорошо, что она в конце прозвучала. Когда надо бояться не того, что тебя накажут, а надо бояться того, то, что ты потеряешь. Потеряешь любовь или не познаешь любовь. Ну, в общем, вот все равно. И мой вопрос там тоже заданный, что является краеугольным камнем православия, скорее страх страшного суда или любовь, он нашел свой ответ. Конечно же, любовь.
Да.
И если страх страшного суда, то тоже через страх эту любовь потерять.
Да. Вот это замечательное завершение для нашего диалога. Но я просто вставочку сделаю одну. Я вот в ваших словах прозвучало в середине передачи о том, что вот мы не знаем, и мы не ведаем, и невозможно это узнать. А до этого я эту мысль продвигал. Но я одну ремарку хочу сделать. Относительно недавно я вот считал только так и никак по-другому. И я думал, что вот, ну, если сказать по-простому, есть вещи, которые уже придуманы людьми, и которые, ну что там, к ним серьезно относиться. Но не все так просто, как кажется очень многим нашим слушателям. То есть есть Священное Писание и Ветхого и Нового Завета. Есть Писание святых отцов, вы правильно на это сослались. Есть исторические моменты определенные, сейчас уже нет времени их перечислять, но они есть. То есть удивительные, я бы даже осмелился сказать, документы некоторые за всю историю человечества, которые достаточно интересно проясняют картину, о которой мы говорим. Поэтому есть смысл посмотреть эти моменты, почитать, кое-что откроется.
Да, но все равно... Вот опять же итог этого разговора, этого часа. Мы не можем знать механизмов, что называется. Мы не можем знать алгоритмов. Но да? Суть мы знаем.
Да,
но
да.
Про суть нам все сказали.
Да, да.
Про суть все известно.
А подробности не мешало бы тоже узнать.
Да, вот я эту мысль.
Спасибо огромное.
Подробности есть.
У нас в гостях был настоятель Троицкой церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. Всем светлого вечера.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».